Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В евангельском тексте, в описании Тайной Вечери, Иисус Христос берет хлеб, затем вино и говорит ученикам: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Как понимать эти слова? Послушаем комментарий переводчика-библеиста Андрея Десницкого.
Действительно, слова вроде бы очень простые, и они произносятся постоянно на богослужении, на литургии или на мессе, или на таинстве хлебопреломления. В разных христианских традициях по-разному это называется. Но смысл их может быть и не сразу понятен. Я начну издалека. Не так давно мне довелось работать с чукотскими переводчиками Библии, их родной чукотский язык. И, конечно, нам было очень тяжело с ними работать, потому что в жизни чукчи нету многого из того, что было на Древнем Ближнем Востоке. Например, хлеб они не выращивают, виноград, оливки, не пасут овец, а только оленей и так далее. То есть, очень многих понятий, образов и реалий не было. Но вот все, что касается ветхозаветных жертв, было чукчам понятно очень хорошо, потому что в их традиционной религии, шаманистской или анимистской, как ее по-разному могут назвать, жертвы были точно такие же, как на Древнем Ближнем Востоке. Животные убивали, и кровь его могла не просто проливаться там перед божеством или духом, а этой кровью мазали, например, лоб человека, который приносил жертву, делая на нем отметку, тем самым очищая его от каких-то дурных чувств, злых дел или недолжного состояния и приобщая его к божеству. То есть вся образность Ветхого Завета, связанная с жертвой, была чукчам прекрасно понятна. Эта вещь более древняя, более универсальная, чем виноградарство или разведение овец. Так вот, этот образ отсылает нас, конечно же, именно к жертвам Ветхого Завета, когда кровью жертвенного животного Аарон, первосвященник, покропил весь народ. И это было не просто каким-то вот таким внешним событием, типа как фейерверк запустить или там на праздничном торте свечки задуть, ну, просто такой обычай, а это было некоторое очень серьезное и глубокое действие с символическим, конечно, значением. То есть животное, которое приносилось жертву, оно каким-то образом символизировало этот народ. Народ себя отдавал Богу, но делал это через принесение в жертву какого-то барана или козленка или быка. И это воспроизводилось в Скинии, потом в Иерусалимском храме ежедневно. Были разного рода жертвы, но любая жертва была так или иначе связана с тем, что люди отдают Богу нечто самое для них важное и ценное, и главный вид жертвы, не единственный, но главный, был связан с пролитием крови. Не случайно у евреев даже с древнейших времен существовал запрет на поедание крови, на самом деле не только у евреев, но в Библии он описан как единственный запрет, который дается Ною, не проливать крови, потому что кровь есть жизнь. Естественно, что это касается убийства человека, но это понятно, но вместе с тем и не есть ничего с кровью. И даже в Новом Завете Иерусалимский собор апостолов это ограничение единственное наложил на христиан из всего, что было в Ветхом Завете, потому что это еще даже до Моисея.
Кровь и жизнь – часто слова-синонимы. Кровью с давних времен клялись в братстве, дружбе и любви. Известны фразы «кровь за кровь», «кровные братья», «кровная месть».
Так вот, значит, кровь – это нечто такое, что несет в себе жизнь, но это, собственно, и современная медицина утверждает так, и что в ситуации жертвоприношения становится главным, что ли, объектом этого жертвоприношения, тем, что получается, проливается кровь, эта кровь отдается Богу, эта кровь символизирует смерть народа или человека, который приносит жертву и который себя отдает таким образом Богу. Причем же здесь Тайная Вечеря? Но я еще раз напомню эти самые слова, я процитирую по Матфею. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Кровь Нового Завета. То есть это кровь, которая означает заключение нового договора, Нового Завета между Богом и людьми, на сей раз со стороны людей это не народ Израиля, но христианская община, церковь, которая возникает в этот момент и которая заключает свой завет, свой договор с Богом. А при чем же здесь тогда Тайная вечеря? Что это за кровь, когда это всего лишь вино? Тайная вечеря, она была своего рода пасхальным ужином, пасхальной трапезой, которая во всяком еврейском доме совершалась как раз примерно в это же время. И тогда тоже закалывали барашкой, козленка, съедали его запеченного. И кровь была тоже возобновлением завета в память о том, как израильтяне вышли из земли египетской.
В Ветхом Завете, в книге «Исход» в 12 главе написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской: скажите всем сынам Израилевым, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. И пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую».
Именно в этот день, именно этот обычай здесь на Тайной вечере воспроизводится, но с новым смыслом. Это уже не выход из земли египетской, это уже выход из рабства греху, из подвластности смерти, из той тьмы, в которой пребывает человечество. И кровь, о которой говорит Христос, строго говоря, еще не пролилась. Она прольется на следующий день, когда он будет распят. И трапеза совершается, конечно, накануне, потому что в момент распятия, не после него, когда он уже мертв, эту трапезу совершить было бы невозможно. То есть здесь порядок немножко обратный. Сначала кровь и плоть представлены на этом пиршественном пиру, и только потом, собственно, агнец и жертвенное животное, а в данном случае Иисус Христос, умирает этой смертью, эту кровь проливает. Понятно, что дать просто свою плоть, да, свое мясо или свою кровь в прямом смысле слова он не мог, это было бы как-то совершенно нелепо. И поэтому здесь происходит то, что, в общем-то, происходит во время любой жертвы – замещение. Да? Сама жертва, она замещает человека, который себя отдает Богу, вместо этого отдает ему барана или быка. Так вот, Христос дает хлеб и вино, которое он называет плотью и кровью.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Почему именно хлеб и вино? Ну, вино, конечно, похоже на кровь, это понятно, иногда и называется там кровью гроздев. Хлеб – это самая основная пища на Древнем Ближнем Востоке, и не только там, поэтому, собственно говоря, хлеб и вино – это элементы любой трапезы, даже не обязательно праздничной, потому что на Древнем Ближнем Востоке часто пили вино или смешивали его с водой. Это не только было какое-то праздничное угощение, но нечто повседневное. Это самое основное, самое базовое, то, что всегда и везде есть. И вот из этого самого повседневного и базового Христос делает нечто самое великое и сложное. Знак Нового Завета, нового договора, который он заключает с человечеством. И дальше он говорит о том, что именно это и должно происходить в дальнейшем. И действительно, христианские общины по всему миру именно это воспроизводят. У них не всегда одинаковое понимание тонкости этого таинства. Скажем, для православных и католиков характерно представление о том, что в таинстве Евхаристии, как это называют, хлеб и вино пресуществляются или прилагаются, есть такие специальные богословские термины, то есть они становятся буквально плотью и кровью, оставаясь, конечно, по внешнему виду хлебом и вином, ничего с ними такого не происходит, чтобы они вдруг начинали на вкус восприниматься, как кусок сырого мяса. Но, тем не менее, католики и православные верят в то, что тело и кровь присутствуют буквально в этих святых дарах, как они это называют. Для протестантов характерно скорее несколько смягченное понимание, они говорят о символическом присутствии плоти и крови в этом хлебе и вине, но если разобраться, мне кажется, что разница в понимании не так уж велика, и те, и другие согласятся, что на внешнем физическом уровне это всего лишь хлеб и вино, и те, и другие согласятся, что таким образом они становятся соучастниками этой Тайной вечери, воспроизводят ее, или, лучше сказать, присоединяются к той Тайной вечери, которая происходила тогда давно, и что в этом, в общем-то, центр их христианской жизни. Это не просто один из обрядов, каких довольно много, но это нечто самое важное. Вот начинается христианская жизнь с крещения, как правило, в нормальных случаях, и как раз участие в этом хлебопреломлении, Евхаристии, оно служит своего рода продолжением христианской жизни на видимом уровне. Понятно, что христианская жизнь состоит из множества самых разных поступков, событий и так далее, но это вот некоторый ритуальный центр, центр, который означает, что мы действительно заключаем с Богом Новый Завет, что заключение этого Нового Завета происходит никак иначе, как через распятие, смерть и воскресение Христа, и мы становимся Его учениками, мы принимаем этот дар, который Он дает нам. Вот это все совершается в этом самом таинстве.
И все-таки непонятно, почему нужно вкушать плоть и кровь.
Во-первых, это действительно продолжение ветхозаветных традиций жертвоприношения, потому что жертва лишь частично сжигалась, а значительная ее часть иногда, и вся жертва целиком, она просто делилась между участниками жертвоприношения, они ее съедали, да? Это было мясо, которое там зажаривали или как-то еще готовили, и все просто съедали это мясо. А вот, соответственно, здесь соучастие в этом жертвоприношении, это форма, которая была всем знакома. Но у нее, конечно, есть и некоторое другое измерение, может быть, более глубокое, относящееся не только к Ближнему Востоку. Не случайно сама идея жертвы, как я уже сказал, она в человечестве распространена очень широко, фактически универсально. Трапеза, совместное вкушение пищи – это вообще-то базовая вещь для людей всех народов. Мы отмечаем совместным застольем любое радостное, скорбное, значимое событие нашей жизни – свадьба, похороны, поступление в институт, даже какая-то удачная деловая сделка, например. Это что? Это повод открыть бутылку вина, там, сесть за стол, поставить на него какую-то особую еду, не такую, как каждый день.
Если мы сегодня нередко бываем беспечны, со спешностью подходим к процессу поглощения пищи, то художники размышляли, любовались хлебом нашим насущным. Вспоминаются натюрморт с хлебом, вином, фруктами, яблоки и виноград – желанные модели скульпторов.
И действительно, еда в нашей жизни очень важна, и люди общаются в том числе за едой. Да? Они не просто принимают пищу, но трапеза, пир – это вечный во всех культурах образ какой-то единой жизни. И вот здесь в качестве пищи Христос предлагает себя, как это понять? Но вот так, что в любой религии, кроме христианства, Бог дает нечто человеку, и человек отблагодарит его за это, но принесет ему какие-то дары из того, что у него есть. Но здесь, в христианстве, Бог себя приносит в жертву. Бог себя полностью отдает человеку. И это, конечно, уникальная вещь, которая подтверждается на таком внешнем физическом уровне. Фактически, что делают апостолы? Они едят Христа, да? Понятно, что они, то, что они едят на вкус как хлеб и выглядят как хлеб, и то, что они пьют на вкус вино и выглядят как вино, но он им говорит не случайно, это похоже на кровь, это, знаете, я заранее хочу отметить свою завтрашнюю смерть, свои похороны, я же не смогу на них присутствовать, а мне хочется. Нет, конечно, он говорит, я отдаю себя целиком. Вот дать себя в большей степени, чем сделал это, он невозможно. И мы даже знаем такие примеры во время какого-то жестокого голода, например, в блокадном Ленинграде. Вот мать, у нее грудной ребенок, у нее пропало молоко, естественно, она практически ничего не ест. Что она делала? Реальные истории такие происходили. Она надрезает себе руку, и младенец пьет ее кровь, потому что иначе он умрет с голоду. Да? Вот она дает ему то единственное, что есть у человека, у которого нет вообще никакой пищи, да? У него есть его собственная кровь. Или в мифах многих народов мира есть история о том, как некий богатырь, в основном кавказские мифы, но есть и в других местах, оказывается там очень далеко от родины, ему надо вернуться, к нему подлетает орел, орел несет его по воздуху домой, и в какой-то момент орел теряет силы. Он давно летит, и богатырь начинает отрезать куски собственного мяса и кормить ими орла. Да? Откуда он еще что-то возьмет? Но вот эта идея высшей жертвенности, человек отдает себя на съедение, да? Вот она, по сути дела, и явлена, с одной стороны, символически в этом таинстве, в Тайной вечере или Последней вечере, а с другой стороны, эта символичность, она, конечно же, обозначает то, что произошло во время всей жизни и служения Христа, да, он себя отдал людям.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.